В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами Мария Романова. Сегодня у нас 23 июня 2017 года. Но лето уже идет, и мы продолжаем вам рекомендовать книжки, которые, наверное, стоит почитать, вот когда времени как раз побольше, в отпуске, на каникулах. И сегодня нас ждет встреча с директором издательства «Весон», которое будет с нами по связи, из Санкт-Петербурга. Добрый день, Юлия.
Здравствуйте, Мария.
У нас в эфире Юлия Вишневецкая, директор издательства «Весон». И мы сегодня хотим поговорить о книге, которая, как говорится, собственно, в издательских данных книгах, стала финалистом конкурса «Лучшая христианская книга 2016 года» в категории «Нон-фикшн» в США. Вот, Юля, вы знаете, на меня вообще это произвело впечатление, потому что я представляю, что, так сказать, тиражи христианских изданий в США, они, конечно, не такие, как, наверное, в России. Наверное, если у нас сотнями исчисляется, там, наверное, тысячами, если не миллионами.
И... Ну, да.
Да? Угу.
Да, про эту книгу, я думаю, что там к миллиону приближается уже тираж.
Ну, я вообще говорю о том, что там книжный рынок гораздо более динамичный, и то, что эта книга финалист конкурса, о чем-то говорит для меня, да. Как вы думаете, почему она вот поднялась на такую высокую ступень, а речь идет о книге Джона Ортберга «Шаг за порог»?
Я думаю, что тут, конечно, как история любого успеха, много очень составляющих. Во-первых, мне кажется, что сам автор внес, конечно, свою лепту в историю успеха этой книги, потому что автор, он очень известен уже в Америке, в христианских кругах. Он сам пастор большой пресвитерианской церкви Менло Парк в Калифорнии. И это не первая его книга, очень у него большой список книг. Большинство из них, ну, наиболее интересные, мы издали, в нашем издательстве вышли. И книги уже его получали награды, поднимались высоко в рейтингах лучших христианских книг или книг о каких-то темах духовных. И даже в советских кругах он достаточно известен в Америке. Ну, у нас известен в основном благодаря нашему издательству, потому что, по-моему, только мы его выпускали.
Ну, вот такая интересная статистика из книги. Среднестатистический человек ежедневно сознательно принимает около 70 решений. И таким образом, более чем за 70 лет жизни он принимает 1 788 500 решений. Вот. Ну, фактически почти 2 миллиона решений. На самом деле, действительно, это повод для того, чтобы вот обратиться к этой сфере нашей жизни, возможности, которые мы в жизни видим или не видим, решения, которые мы принимаем. Тема очень интересная, фактически тема выбора. И тема то, насколько мы открыты как бы на то, что нам предлагает жизнь, можно сказать, верующий человек скажет, что предлагает Бог. Не знаю, мне книжка показалась очень увлекательной, особенно потому, что она, ну, как бы все время автор перебрасывает мостик от современности к библейским героям, от библейских героев к современности. И делает очень он это изящно, остроумно, очень живо. Вот, ну, в общем, я могу понять, почему эта книжка действительно вот в числе финалистов. А какие у вас вообще общие впечатления от книги и, ну, вот как издателя?
Да, ну, не скрою, Ортберг входит в число моих любимых авторов. Благодаря своему стилю, у него такой собственный, яркий достаточно стиль. И, кроме того, его книги обладают необходимой глубиной, которая вот тебя не утомляет, А благодаря вот этому стилю, форме подачи, ты просто наслаждаешься игрой ума автора, его знаниями, его остроумием, потому что его книги никогда не скучно читать. Вот. Ну и когда тем более берется такая интересная тема, потому что все мы сталкиваемся с необходимостью выбора в нашей жизни. Мы совершаем, как вы сейчас только сказали, 70 выборов, кажется, 70 раз в нашей примерно ежедневной жизни. Мы сталкиваемся с темой, о которой говорит автор. И для некоторых есть люди решительные, наверное, для которых сделать выбор не проблема. Есть, мне кажется, люди другого склада, которые долго мучаются, прежде чем принять то или иное решение, и для которых выбор достаточно мучителен. И, ну, каждый из тебя сам, конечно, может оценить в этой сфере, как я принимаю выбор, на основании чего я его делаю. Вот. Но автор пишет об этом именно с духовной точки зрения и дает нам ориентиры, чтобы мы не только себя лучше научились понимать, но и примерно представляли ответственность, которая на нас лежит, когда мы принимаем то или иное решение, и какие-то последствия в нашей жизни. Как-то нас пытается он в этом океане выборов и возможностей, что ли, снавигировать, дать нам какую-то такую подсказку, как принимать этот выбор, на что ориентироваться, как относится к нашему выбору создатель, для чего вообще вот это вот все в нашей жизни и вокруг нас происходит.
На самом деле, я когда читала, начала читать эту книгу, и там в самом начале есть такой эпизод, когда отцу автора предлагают уже, он уже, я так поняла, был немолодой человек, им предлагают переехать совершенно в другое место, то есть в другой штат, и начать заново вот какую-то работу, служение в церкви. И меня вот поразил момент, ну, там как бы, как сказать, на фоне этой жизненной вот истории он, автор, сам вообще рассуждает о том, какими качествами мы должны как бы обладать, вообще, что в нас должно происходить, когда мы делаем выбор. Меня совершенно поразил момент, когда он говорит о том, что отец как бы искал доказательств того, что вот, ну, у него как бы все было против, да, он пожилой, там и денег нет, и дорого дом купить новый. И он как бы хотел получить доказательство того, что если он сделает этот выбор, то все будет хорошо. И вдруг ему, только я уж не помню, это самому отцу приходит или это автор пишет, что...
Автор,
да, что тут как бы совершенно другое должно быть. То есть как бы нас приглашает жизнь, приглашает Бог опереться на нашу веру именно, что мы верим вот... в обещание Бога, мы верим, что это от Него, вот эта открытая дверь, да, вот приглашение. И вот эта жизнь по вере, да, хождение по вере, то, чем, в общем-то, отличались многие библейские герои. На самом деле, меня, знаете, почему потрясло? Потому что я, подобно вот отцу автора, я тоже в последнее время, прежде чем сделать выбор, вот все просчитываю, думаю, а где доказательства? И вот это настолько попало в сердцевину меня, вот это его замечание, что я сразу поняла, что книга, конечно, уникальна, очень полезная. Да? Настолько она вот тонко наш характер человеческий подмечает автор.
Да, я согласна. Потому что автор много пишет о том еще, что когда мы совершаем выбор, если мы задумаемся о том, что мы выбираем, вот наш выбор много скажет нам о самих себе. То есть это какая-то такая дверь самопознания еще.
Да, ну и вот, собственно говоря, наверное, нужно сказать для тех слушателей, которые, в общем, наверное, скорее всего, еще не читали книжку, она недавно вышла, что, в общем-то, вся эта книга — это размышления об образе, который есть в Откровении Иоанна Богослова, когда вот, значит, говорится там, что «И ангелу Филадельфийской церкви напиши, так говорит святой истинный, имеющий ключ Давидов, который отворяет, и никто не затворит, затворяет, и никто не отворит. Знаю твои дела, вот я отворил пред тобой дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, не отрекся имени моего». То есть вот этот образ открытой двери дается нам как бы библейский. Дальше автор начинает размышлять о разных типах людей. Одни, допустим, замирают на пороге, другие решительно идут вперед. Вот, собственно, на этом построена книга, да, на этом размышлении. Вот. Ну и там появляются разные библейские герои, соответственно, вот, потому что выборы были у каждого из них. А вот, Юля, а вам чья история наиболее близка из этих библейских героев?
Ну, мне, конечно, по-женски очень понравилась история Руфи. Ага. История о том, что... Ну, помните, да, это библейский сюжет, когда ее свекровь, Наэминь, теряет двух своих сыновей. Uh-huh. И у нее остается две невестки. Руфь и, ну, как бы мы сейчас сказали, Опра, да? Uh-huh. Современное имя, трактовка. Вот. И Наэминь, понимая, что она будет обузой своим невесткам, говорит им о том, что они свободны. Она освобождает их от обязательств за ней ухаживать и освобождает их обязательств следовать за ней. Сама она отправляется в землю предков, то есть к израильскому народу. А невестки ее не принадлежали к этому народу. Вот Русь, она моавитянка. В истории библейских племен очень интересно наблюдать, да, за тем, как Господь по-разному относится к выходцам из разных народов, из разных племен. Так вот, Русь принадлежала к моавитянскому народу. И Ортберг пишет о том, что у этих молодых двух женщин открылась дверь. Вот они стояли обе на пороге выбора. Что делать? Последовать здравому размышлению своему, по которому ты, ну, как любой здравомыслящий человек, должен был послушаться совета Наэмини, своей свекрови, и пойти и жить своей жизнью, пойти своей дорогой и оставить Наэминь, которая просто потом, ну, предположить, что Господь ее не оставит, что она придет к своему народу и будет там, найдет какую-то опору и поддержку. Или все-таки последовать за Наэминью и пожертвовать, по сути, собой, своим выбором, своим правом начать новую жизнь, а последовать за зовом сердца и желанием поухаживать за своей свекровью. В общем-то, тебя с ней ведь уже ничего практически не связывает, мужа нет. И вот эти женщины, они делают разный выбор. Угу. Про Офру мы ничего не слышим больше. Ну, автор там шутит, что мы узнали о ней только там, ну, для американцев вот это шоу «Опра», да, которое, по сути, очень популярно и многим говорит, американцам, об известной женщине, ведущей этого шоу. А Русь вошла в историю как женщина веры, надежды, сострадания и милосердия. И когда девочек наставляют на путь истинный, говорят, что ну вот будь такой, как Эстири, будь такой, как Русь. Она последовала за своей свекровью, прилепилась к народу израильскому и нашла там себе мужа, вышла замуж за Вооза. И таким образом эта пара, она стала прабабушкой самого известного царя израильского, царя Давида. То есть, когда мы пытаемся жить для кого-то, не для себя, ну, то есть мы жертвуем своими, по сути, интересами, а ищем в жизни не своего, но, наверное, ищем того, чтобы быть полезным для этого мира, полезным для людей, полезным для Бога, отвечаем на его призыв. Таким образом, Господь все это приводит и устраивает нам во благо. То есть никто не мог предположить, что вот эта женщина, у которой умер муж, а в библейские времена давние, конечно, это значило потерю всякой финансовой какой-то стабильности и неизвестность в будущем. Вот. Которая пошла в неизвестность, следуя за зовом своего сердца. И никто не мог предположить, что Господь так обильно и щедро благословит ее. В тот момент, я думаю, она не думала об этом. Она просто вот сделала выбор, который был правильный. вот, в данной ситуации.
Там как раз подчеркивается, что мне тоже запомнилась очень эта мысль, что открытые двери, двери открываются, они не только для тебя, для того, кто может, но и как бы для других людей. То есть твое решение, оно может очень сильно повлиять на жизнь других людей, кому-то помочь, кого-то поддержать, там, я не знаю, ну, вот тоже очень важный момент, мне кажется.
Ну да, автор про это много пишет, что вот эти современные мифы, что человек должен заниматься саморазвитием, сконцентрироваться на себе и делать все, что приведет именно к твоему росту. Когда мы думаем о себе, он говорит, что... Автор, я имею в виду. Говорит о том, что мы никогда не получаем удовлетворения. Когда мы что-то делаем для себя, нам всегда этого мало. Он приводит много примеров. Там, например, сейчас очень... популярно выкладывать посты во всяких социальных сетях о своих успехах. И когда смотришь на страницу там человека в Фейсбуке или ВКонтакте, вот он поехал там в какую-то страну, вот он там на каком-то мероприятии важном участвует, и мы все время боимся что-то упустить и думаем часто о себе очень много, что вот наша жизнь, что вот мы сейчас что-то упустим. И он говорит, что если мы будем все усилия тратить на то, чтобы думать о себе и о своем благе, то мы никогда не получим удовлетворения и радости. А радость человек получает, когда он что-то делает для этого мира и для других. Ну, в первую очередь, для Бога, конечно, потому что возлюби Бога своего. И, соответственно, когда человек живет вот этим, вот этой любовью, то она распространяется на весь мир вокруг. И вот это приносит ему радость и удовольствие, и наслаждение. Ну, другого порядка, конечно. Не материального, там, не финансовой стабильности или независимости, а наслаждение духовного порядка, именно оно дает нам чувство завершенности, что ли, каких-то этапов в нашей жизни, что вот мы что-то сделали. Вот.
Ну, вообще, вот этот образ, как сказать, вот это предложение автора посмотреть, скажем, на свою жизнь с точки зрения вот этих дверей, которые открывались там или до сих пор открыты в твоей жизни, чему-то ты сказал «да», чему-то ты сказал «нет», где-то ты до сих пор стоишь на пороге. Вот это очень интересное для меня был опыт, такой вызов, я бы даже сказала. Вот. И меня совершенно вот очаровали в самом начале. Он как бы в нескольких словах описывает, в шести словах биографии разных библейских героев.
А, да, да.
Вот. Вот, например, здесь «богатый юноша», это из Евангелия. «Иисус призвал, отказался следовать, по-прежнему богат». Вот.
Да, да, да.
Например, вот Павел, апостол Павел имеется в виду, «Дамаск, ослеп, страдал, писал, изменил мир». Вот. Ну, может, еще вот один приведу. Например, Иона, вот, пророк Иона. «Нет», это «нет», его «нет» в кавычках. «Шторм», «борт», «кит», «извергнул», «да». И вот я подумала, что если так свою жизнь тоже попробовать расписать, ну, пусть не в шести словах, и посмотреть вот на, с точки зрения выборов, вообще-то очень, очень, мне кажется, увлекательно. Меня прямо, знаете, эта тема просто захватила.
Да-да, интересно. Я думаю, что это не только история выбора, но, в общем-то, история жизни, как он и говорит, что если мы проанализируем, что мы выбираем, мы получим картину собственной жизни.
А как
потому что наш выбор нас характеризует.
А как вы считаете, вот, ну, если так вот говорить, ну, может быть, или в современных реалиях, или перебрасываясь как бы вот в библейскую историю, вот, что нам мешает переступить порог? Почему мы вот иногда вообще не видим этих открытых дверей, ну, вот, равно возможностей, да, как бы? Что автор считает, что вы считаете? Вот мне интересно так вместе все услышать.
Ну, я думаю, что очень часто у нас есть какой-то собственный план на свою жизнь. Мы почему-то решаем, что вот нам надо обязательно достигнуть какой-то цели. Каким образом мы приходим к этому выводу? своей жизни. У всех по-разному, наверное. Но когда мы идем к своей цели, которую сами наметили, зачастую мы становимся негибкими, теряем вот эту гибкость. И очень злимся, когда нам что-то или кто-то мешает достигнуть этой цели. Пытаемся все-таки, несмотря ни на что, достигнуть ее. И, наверное, в этот момент мы не видим возможностей, других возможностей.
Ну да, то есть как бы глаза наши закрыты, да?
Да, мы видим, мы сосредотачиваемся на чем-то важном для нас в этот момент. Возможно, что для Бога это совершенно не важно. Потому что на самом деле, вот, чем дальше я живу, тем больше я понимаю, что ты можешь сделать какой-то выбор или другой выбор. Ты войдешь, возможно... То есть эта дверь, она не одна. Но важно, как ты в нее войдешь и каким ты в нее войдешь. И как ты будешь реагировать на то, что с тобой происходит.
Вот я продолжаю вашу тему. Тоже мне показалось очень важно вот эта боязнь упустить что-то, которое сегодня действительно очень, мне кажется, ну, сильнее, чем, допустим, она была там, ну, 10 лет, да, вот в обществе. Вот как бы не получить те возможности, те удовольствия, которые есть у другого человека, когда ты все это видишь, особенно, да, когда это все презентуется где-то в сетях. И вот здесь есть такая цитата замечательная в этой книге из нее. Настоящая глубинная причина существования страха что-либо упустить заключается в том, что мы были созданы для большего и действительно многое упускаем. С одной оговоркой. Больше относится ни к деньгам, ни к успеху, ни к волнующим впечатлениям, которые можно описать в Facebook. Ну вот, тоже тут о Фейсбуке. Наша жажда большего становится неутолимой, если сводится к попытке удовлетворить исключительно собственные желания. С библейской точки зрения открытые двери – ничто иное, как Божье приглашение с Божьей помощью ради ближнего своего наполнить свою жизнь смыслом. Вот, ну вот... Вы уже об этом говорили немножечко, да, вот о том, что действительно у нас сейчас такой какой-то перекос есть в настроениях. Я и за собой это тоже замечаю. Я думаю, ой, а вот это еще и это. То есть как бы сосредотачиваешься на себе, да, вот так эгоцентрично. Вот. И действительно вот эта книга замечательно напоминает. Я бы сказала, она вообще дает вдохновение. То есть у нее есть такой мотивационный характер.
Когда да, безусловно.
Да, предлагает посмотреть вот каждый день, как день, открытая дверь новых возможностей. У нас есть звонок, давайте послушаем. Здравствуйте, вы в эфире, слушаем вас.
Здравствуйте, это Дмитрий. Хотел присоединиться скорее к разговору. Вы знаете, вот есть тоже там у святых отцов замечено, вообще я тоже заметил, что вот это подходит закрытая дверь к Закхею, потому что ему он имел мало сил, да, он был маленький, но и как бы из-за многолюдства ему тоже не давали протиснуться Христу, а в его дом была открыта дверь. И вот возвращаясь тоже к Руфе, интересно, что вот церкви, вот Коптская, сирийская, вокруг Израиля, соседи, они тоже святых изображают, похожих на Захе. У них каноника написана такой, что они как такие маленькие девы, дети с большой головой. Я вообще бы вот соотносил эту филадельфийскую церковь вот там с Коптской церкви, а, например, на наших иконах там больше как Лазарь бедный, и это больше похоже, например, на Смирскую церковь.
Спасибо. Ага. Спасибо, Дмитрий. Ну, такой, да, комментарий возник. Так, о чем мы говорили?
Мы говорили про эгоцентризм.
Про эгоцентризм говорили, да. Ну, не знаю, что еще? Вот тут на самом деле очень интересное содержание книги. Здесь название каждой главы, оно как бы показывает направление мысли автора. Вот, например, входящие в открытую дверь и замирающие на пороге. Это о ком?
Ну, это, наверное, тех, которые вошли и испугались. Видно, ожидали чего-то другого. А, наверное, реальность разошлась с этими ожиданиями. Потому что, мне кажется, многие думают так. Ну, то есть это скорее мифы, да, которые владеют нашими умами. Вот многие полагают, и Ортберг об этом пишет, что если мы делаем правильный выбор и входим в правильную дверь, то у нас везде будет зеленый свет. мы не встретимся с трудностями, мы легко пойдем по этому пути. И это говорит о том, что мы вошли в правильную дверь, и Господь именно это для нас приготовил, и мы движемся в правильном направлении.
Ну вот, кстати, такие часто заблуждения бывают относительно взаимоотношений. Вот я найду того человека, и сразу все у нас будет, все вот будет семья сразу будет идеальная, отличная. Ну да, и не надо никакого труда вкладывать, и не надо думать. Вот все на автомате пойдет, как бы, да, на автопилоте.
Да. Ну, часто так же бывает, что человек думает, да, если я выберу правильную профессию, вот то, что для меня Господь приготовил, мне будет все легко даваться, я все прекрасно и быстро освою. И на самом деле это не так, потому что Ортберг приводит примеры библейских героев, и таких примеров много, когда именно тут-то и начинались испытания. Потому что человек испытывается, он проходит через какое-то сложности, проблемы, испытания на своем пути, и он меняется. Если он правильно через это проходит, реагирует так, как хотел бы Бог, как было бы угодно Богу, то характер его меняется в лучшую сторону, и это и есть цель нашего пути, то, какими мы станем. Не то, что мы приобретем, там, наживем, какие-то получим регалии, награды. Вот все это не важно на самом деле для Бога, а важна наша душа, наш дух, как мы справимся с этим испытанием, какими мы выйдем, и как мы дальше пойдем по нашей жизни. Ну, вот эта глава о мифах мне очень понравилась в книге, потому что на самом деле мифов много о выборах, о том, что будет, если мы выберем то или другое. И вот один из мифов тоже, мне кажется, очень распространенный. Это миф о том, что вот, ну, об одном я уже сказала, что становится легко, если ты выбрал, и не должно быть никаких трудностей. Второй миф о том, что Господь не дает испытаний, с которыми мы не можем справиться. Uh-huh. И цитируется Библия, вот этот стих известный библейский, что Господь не допустит искушения больше, чем мы сможем справиться. Ну, это я так своими словами. Надо именно библейский текст цитировать. Сейчас у меня его нет под рукой, к сожалению. Вот. И многие его трактуют как именно, что Господь не допустит испытаний больше, чем мы сможем перенести. Но тогда бы мы не видели в нашей жизни людей, которые вот сломались под гнет там каких-то проблем.
Ну, понятно, что сейчас немножко, может быть, вне контекста книги это звучит не совсем конкретно, но, в общем, надо сказать, что здесь очень как бы разные, скажем так, повороты ситуации использует автор. И именно речь все время идет вот о таких дверях, как о возможностях, которые нам... Но, скажем, любой человек скажет, просто неверующий жизнь да, предоставляет, верующий человек скажет, Бог дает, да, об умении видеть эти возможности. Вот. А еще вот меня заинтересовало, там есть такое место, где автор говорит о двух типах мышления, о мышлении роста и мышлении фиксированном. Вот что это такое? Вот об этом можно тоже поговорить, мне кажется.
Ну, а как вы поняли...
Ну, здесь в данном случае он говорит о том, что есть люди, которые, ну, скажем, допускаю так, что им даны какие-то таланты, какие-то дары, и они должны осуществить себя вот в этой жизни, они должны получить какую-то оценку со стороны, занять какую-то вот позицию, то есть вот добиться как-то. Мышление роста, это, я так поняла, что вот это как раз именно открытость к каким-то возможностям, решительность, допустим, когда ты видишь какую-то возможность, вот эти двери открытые, пойти попробовать, посмотреть, что там. И отсюда, поскольку человек много экспериментирует, он может делать, естественно, ошибки, могут быть падения, он не боится, не зависит от мнения окружающих. Вот я так поняла это.
Ну да, мне кажется, что очень важно быть гибким и быть внимательным к тому, что происходит вокруг тебя. Вот эта вот включенность в жизнь, не зацикленность на своих идеях и своих установках. Вот это, мне кажется, и есть фиксированность. А такая вот именно открытость тому, что происходит вокруг тебя. Но для этого ты должен уметь видеть, что происходит вокруг тебя, и не только себя видеть.
Какие еще важные есть моменты для вас вот в этой книге, которые, ну, не знаю, может быть, вот для ее характеристики стоит как-то, ну, упомянуть?
Ну, мне бы, может быть, хотелось еще поговорить о том, что Джон Норберг очень интересно переводит Библию на язык современности. Uh-huh. То есть он говорит, рассуждает об историях всем известных персонажей, об Аврааме, вот, который, кстати, похож на тех людей, которые решительно вошли в дверь и замерли на пороге, да? Uh-huh. А Моисея, который познавал себя в ходе своего пути. Вот о Соломоне, который подсказывает нам, как распознать все-таки открытые Богом двери, о том, как приобретать мудрость. Ну, про Иону это вообще отдельная история, да, когда многие люди уклоняются от духовного роста, пытаются спрятаться от своего призвания. И в Библии эта тема очень часто проходит, потому что, мне кажется, очень важная тема этой книги еще о том, что мы часто надеемся на себя и на свои силы. А Господь призывает нас не ограничивать себя этим, а надеяться на Него. Потому что история нашей жизни как раз о том, что мы можем, вот когда мы ничего не можем. Но мы это можем, когда нам помогает Господь Бог. Когда кажется, что все, вот ситуация такая, ты с ней не справишься, вот тебе не шагнуть дальше. И тут Господь приходит на помощь внезапно, как чудо, что-то появляется в нашей жизни, и открывается еще одна дверь. И какие-то поступают там звонки с предложениями, которых мы не ожидали, или как-то история нашей жизни меняется в совершенно неожиданном направлении. Mm-hmm. То есть библейские персонажи часто сталкивались, и мы на их примере видим, что надо доверять Богу, учиться в такие моменты, сложные моменты своей жизни. Пугаться, mm-hmm. не прятаться, это очень сложно, но надо научиться доверять и понимать, что Господь всегда благ. То есть вот если вот эта уверенность будет в Божьем милосердии, Его правоте, Его святости, то с этим жить легче. То есть вот такая установка, что в жизни верующего все содействует ко благу, вот что бы ни происходило. Это очень сложно, конечно, такую установку приобрести, но вот как раз библейские истории, они нам говорят об этом.
Учат, формируют у нас, да, эту привычку, да, да, согласна с вами.
И надо просто быть внимательным, опять же, но внимательным именно к библейской истории. Вот когда ее смотришь, не эту библейскую историю, не что-то к тебе не относящееся, 100 лет назад бывшее, там, возможно, уже неинтересное, пылью покрывшееся. А вот Джон Ортберг именно помогает приблизить этих библейских персонажей к нам, сделать нам их понятными, сделать выбор их понятным. Вот, например, он говорит... Давайте посмотрим на историю Авраама, который, по сути, сомневался в том, что Господь даст ему сына. Ведь он же рассмеялся, и действительно, им было много лет с Сарой. И, по сути, получается, что Авраам какой-то должен быть даже для нас антигерой. Почему так? Почему Господь его избрал... И сказал, что от него произведет вот этот многочисленный народ, как песок. Почему от этого антигероя, который в нем сомневался, который не всегда доверял? И Ортберг нам поясняет, что вы представьте, что на тот момент у израильского народа не было Библии. Тогда не было церкви, пастора, к которым ты можешь прийти и посоветоваться о том, что у тебя происходит. Вот был Авраам, который непосредственно общался с Богом. И Господь призывал его оставить какие-то удобные, привычные для него обстоятельства и пойти в неизвестность. И кроме того, этот мир был наполнен идолами. То есть другие народы вокруг него поклонялись идолам, и это была борьба, через которую прошел этот народ, и многие другие народы с этим столкнулись. И вот когда мы понимаем и смотрим уже сквозь эту призму на Авраама, мы понимаем, да, что он действительно был мужем веры, он был праведником. И когда ты понимаешь, что это реально действующий персонаж, живущий со своими страхами, тоже тревогами. И вот мне в Ортберге очень нравится, как в авторе, что он приближает к нам этих библейских героев, делает нам их понятными, позволяет как бы взглянуть вот на них, как будто они наши современники. И проблемы их становятся нам понятным, и выборы тоже, которые они делают, становятся нам понятным.
Спасибо. Друзья, я напомню, что у нас в гостях сегодня Юлия Вишневецкая, директор издательства «Весон». И мы продолжим через минутку.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. А также на сайте radioteos.ru.
Мы говорим о книге «Шаг за порог» Джона Ортберга. Я думаю, даже правильнее сказать, мы ее уже представили, сейчас пойдем дальше. Но эту книгу вот всячески вам рекомендую, потому что она необыкновенно живо написана, действительно. То есть вот пересказывать ее, может быть, и вот рассуждать о ней, это все получается не так живо, как действительно, когда ты ее берешь, читаешь, она захватывает. Захватывает вот этой своей силой мотивации, силой какого-то нового взгляда. Вот. И это хочется... применить вот к своей жизни именно. Вот тоже, мне кажется, это очень ценно рождается, что рождается такое желание. Юля, но мы хотели еще немножко поговорить. У вас есть интересное такое предложение для читателей, можно сказать, акция, да, на летнее время, на романы, на ваши замечательные. И вот что за романы участвуют в этой акции, вообще как к ней присоединиться?
Да. Немножечко хочу рассказать вообще о том, что мы предлагаем в нашем издательстве. У нас есть ежегодная традиция, летняя, давать людям, нашим читателям, скидки на романы. Понимаю, что у людей немножко больше времени летом, может быть, кто-то в отпуск собирается или на даче собирается время провести выходные. Мы дарим скидку 25% обычно на какую-то серию романов. И каждые 2 недели стартует новая серия книг. Вот в настоящий момент, с 19 июня по 3 июля, мы предоставляем скидки на книги Рэнди Сингера Он пишет в очень интересном жанре, жанре судебной драмы. У нас вышло уже несколько книг, романов, захватывающих, интересных, в этом жанре написанных этим автором. Вот. И еще есть также скидки на серию романов «Мэри де Мут», «Техасская трилогия». На нашем сайте с этим можно подробно ознакомиться, а мы можем с вами, например, поговорить о Рэнди Сингере, который интересный достаточно писатель, необычный жанр, хотя я такие видела фильмы в этом жанре, много достаточно. А юридический триллер для нашего рынка скорее исключение.
Это, наверное, книги все-таки для мужчин, да?
Вы знаете, вот
что-то мне так показалось.
Ну, вообще мы, если честно, действительно начали выпускать эту серию книг для мужчин. Потому что они жаловались, что им нечего читать.
Ну вот.
Мужчины, да, обращались к нам.
Дорогие мужчины, слушайте внимательно.
Да, и говорили, что, ну вот мы публикуем романы в основном для женщин, любви, и все это такое вот женское, и им не близкое. Тогда мы взяли и выпустили книгу Рэнди Сингера. Первая книга была «Судейский вердикт», очень захватывающая. Она, кстати, тоже получила премию Христианской ассоциации американских писателей, как лучшая книга, лучший роман христианский. Не помню, какого года.
Угу. Ну, это замечательно, что то есть у вас, получается, многие книги такие, номинанты, да, вот этих христианских
конкурсов.
Ну,
обычно, да, когда мы выбираем, хочется что-то такое действительно достойное представить для русских читателей. И выяснилось, что эти романы опять читают женщины в основном.
Отобрали, отобрали, да.
Действительно, в жанре триллера такого там проходят какие-то процессы судебные, захватывающие события, там, погоня, убийство, все, что надо для жанра, там присутствует.
Но, наверное...
тем не менее, женщины... тоже активно читают эти романы. И вообще женщины читают больше.
Это, наверное, что-то по эффекту, я не говорю по сюжету, сравнимо с рассказами о Шерлок Холмсе, потому что женщины тоже их очень любят читать, но да. Как раз там тоже все связано с логикой, с какой-то, да, дедукцией, индукцией, там со всем этим.
Да. Сам Рэнди, он был юристом в прошлом, сейчас он и пастор, и писатель. Поэтому, в общем-то, все романы, они написаны захватывающе, но интересной их особенностью является то, что они написаны с правильной христианской позиции. Ее там особо не видно, но она чувствуется. Вот решения, которые люди принимают, события, которые из этих решений вытекают. Они говорят нам о том, что человек стоит на правильных жизненных позициях, автор. Угу. И помогает нам самим сориентироваться в наших обстоятельствах.
Угу. А вот эти книги, я вот так поняла, что у вас даже не акция, а целый какой-то марафон. То есть каждые 2 недели включаются новые авторы какие-то, да?
Да, совершенно верно.
И вот Рэнди Сингер, он сейчас, вот сейчас можно его книги как раз купить, да? Вот
да,
эта
да,
акция?
Вот именно сейчас, заходя на наш сайт, вы приобретете эти книги со скидкой 25%, что достаточно большая скидка. Вот его книги до 3 июля.
А дальше что вы предлагаете?
А дальше у нас интрига.
Интрига.
Надо следить.
Надо следить.
Вообще подписчики наши получают заранее уведомления, подписчики нашего сайта.
Так.
Вот я думаю, что я не буду разглашать эту тайну, но скажу только о том, что, в общем-то, все наши романы, серии книг или одни какие-то романы какого-то одного автора, они летом участвуют вот в этом марафоне нашем.
Угу. Вот, замечательно. Так что вот я думаю, что для слушателей это будет интересно. А я хочу еще вот о чем спросить. Вот эта серия, книга, о которой мы сегодня говорили, «Шаг за порог» Джона Ортберга, она вышла в серии «Новая жизнь». Вот что там еще есть в этой серии и что, может быть, выйдет еще в ближайшее время?
Мария, наверное, «Новый человек». О,
простите, «Новый человек». Так. Да, «Новый человек». Запуталась. Да, «Новый человек» серия.
Да, действительно, серия мне лично очень симпатичная. В ней книги представлены по духовному росту, развитию духовному и русских, и зарубежных авторов. И в ближайшее время, вот мы прямо ждем из типографии книгу, которая называется «Искусство слушать».
Так.
Книга о том, да, что очень важно в жизни уметь слушать не только собеседника, но и окружающую жизнь, быть внимательным к ней. Ну, то есть отчасти она перекликается из книги Джона Ортберга «Шаг за порог», потому что, чтобы сделать правильный шаг, мы должны уметь видеть обстоятельства, в которых мы оказались, и путь, который мы должны пройти, ну, хотя бы как-то наблюдать,
очень,
да,
очень
что происходит,
да,
в нашей жизни. И вот книга Адама Макхью «Искусство слушать» как раз о том, как стать внимательнее в нашем беспокойном мире. Это ее подзаголовок. То есть мы должны представлять, что в нашем информационном пространстве мы каждый день получаем очень много информации совершенно разнообразного толка, разнообразного наполнения. И вот Адам Макхью пишет о том, как в этом многоголосии не потерять самое главное и стремиться овладеть искусством слушать, чтобы стать человечнее, чтобы научиться любить, чтобы мы вовремя услышали то, что Бог говорит нам. Не только в Библии, которую, конечно, очень важно читать, но что Господь говорит нам через мир, который Он сотворил, через других людей, которые мы встречаем на своем пути. И вот автор пишет об этом увлекательно, не назидательно, а показывает нам, как уметь вернуть умение слушать.
Хорошо, спасибо большое, Юля. Ну вот мы уже должны завершать. Спасибо за этот обзор.
Спасибо, Мария. Спасибо, как всегда, очень интересно побеседовать с вами, рассказать о том, что у нас новенького появилось. Спасибо, радиослушатели.
Спасибо. Друзья, читайте книги издательства «Весон». До свидания.